представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, дорогие слушатели и слушательницы. Я думаю, что чаще всего у нас аудитория женская. И мне, с одной стороны, проще с женской аудиторией, потому как я сама таковая женщина. Мы продолжаем нашу тему о психологии рабства среди современных христиан. Ну, я просто говорю про женщин. Это чаще всего это женская аудитория у нас. Цель какая? Я еще раз повторю, этого цикла «Любви негромкие слова». Не может быть в церкви любовь, смех на весь зал звучать, да, вот на всю храм. Печаль то же самое. Там все как-то, не оккультурено, оглушено. И любви должны быть негромкие слова. Вообще у любви, вообще у настоящей любви все очень трепетное, все очень деликатное, все очень нежное. Так вот, любви негромкие слова. Мы продолжаем цикл и будем дальше продолжать рассказывать, размышлять о том, что нам мешает быть вот настоящими христианами, потому что вот и мы читаем мы книги, и молимся, и получимся такие поездки, и рассуждаем между собой. Но где-то все равно, вот я про себя сейчас буду говорить, какая-то саница, ну, не настоящая я еще христианка. Не настоящая, не такая, какая должна быть. Ну, по книгам опять повторяем, мы же не видели в детстве, не было у нас верующих бабушек, неверующих мам там и так далее, образа, на который походить, не было, пустота. Поэтому по книгам создаем себе этот образ. А он не всегда жизнеспособный для нас бывает. Хотя он в жизни существовал, та же Матронушка Московская, но для меня он еще недосягаем. Да, и сегодня вторая такая же задача, которую я в прошлой встрече озвучила. Надо понять, что церковь – это единый организм. Это мы все, я, ты, он, она, вместе целая страна. Это не камни, это не бревна, это мы с вами, живые люди. И вот, слушая передачу Андрея Ткачева так по интернету, и там он давал интервью про современную Украину, а сам он все-таки выходец из Западной Украины, с Львовщины, вот, и хорошо знает особенности того местного населения, народа. И он обращается к своим сестрам и братьям, которые сейчас на Украине. Говорит, если будут забирать храмы, разрушать, не спасайте эти камни, спасайте людей. Камни мы потом восстановим. Понимаете, главное – люди. Люди, потому что церковь – это люди. И если мы читаем про Павла Груздева, про других наших святых отцов, которые в застенках были, в лагерях, то они молились в тайге и причащались черничным соком на пеньке. У них престол был пенек. При этом Бог-то рядом был. Поэтому надо беречь живых людей. И если мы поймем, что церковь – это единая семья, единый организм, и если один член семьи заболел, то плохо всем. Поэтому и радостью, и горем мы все спаяны вместе. Но, к сожалению, я наблюдаю, нет, это в храме у нас, нет еще пока. Может, в перспективе будет, может быть, не знаю. Но пока это не видно. Что вот чувствовать себя вот это вот плечо моего друга, что плохо и так далее. Прийти на помощь ему. Он молчит, и я не догадываюсь, что ему или старушке плохо сейчас. Так вот, и это наша передача – это просто осмыслить себя. Потому что мы у Бога, Соломон просил мудрости, разумения, чтобы Господь дал нам это. Так вот, я просто скажу одну из теорий философов. Ну вот есть три уровня осмысления происходящего. Первый уровень – ситуационный. Что, где, когда, почем? Если мы включим сейчас телевизор и будем смотреть новости по любому каналу, то вот нас как раз средства массовой информации, включая телевидение, вталкивают в эту ситуацию. Я бы так сравнила. Вот когда весной тает снег и начинают бежать ручьи, и туда попала щепочка. И щепочку несет, собой не владеет. В водовороте этих событий находится. И мы тоже сам в водовороте этих событий. Нам некогда осмыслить, а что происходит, какая логика во всем этом. Если Бог творит историю и человечество в целом, почему одна ситуация связана с другой, с третьей, с пятой? Некогда. То есть мы подобно волку в мультике «Ну, погоди», когда он видел этого зайчика, торчат там длинные ушки и бежит. То он весь в иголку попал, там упал с дерева, там, то еще как-то, в общем, 33 несчастья. Ну, голову-то что ты снимаешь, надо же соображать головой, волк. У него ситуационное мышление. И нас втягивает в это ситуационное мышление. Там взорвалось, там рвало, а там еще... Когда бывают такие ситуации, я хочу, чтобы церковская, она как-то все расставляет на свои места. Но наши политические обозреватели, наши крупные ученые, вы-то почему-то не говорите. Люди, которые управляют страной, вы-то почему нам не говорите об этом? Почему не связываете воедино, в единую цепь, как вот эти бусы на ниточку, бусинки? А ниточка – это логика про всего происходящего. Так вот, человек современного человечества, мы об этом будем говорить, современных людей, не человек, нашу страну, втягивает вот в это вот бездумное, страхом напитанное восприятие окружающего мира и событий, которые прям происходят. Следующий уровень повыше – это уровень, когда уже надситуационный. То есть мы пытаемся найти какой-то вектор, какой-то компас, который, ну, я говорила, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Если я стал сейчас лысеть, говорит мужчина, хорошо, сэкономлю на шампуне. Ну, понятно, да? Вот что-то во всем где-то мы как-то выищем жемчужное зерно, какую-то суть происходящего, полезную для нас. Но это уже тогда полегче становится человеку, когда он уже знает, что вот сюда я не пойду. Если я в обществе трезвления, и, допустим, жена дала обет трезвости, потому что муж у нее склонный к этому, то она в компанию пойдет, где будут ей ставить, даже пусть самое вкусное вино, дорогое и так далее, не пойдет, чтобы не искушаться. Обет, который дала, не нарушить. То есть нет, не буду. Ну, не прям сказать, нет, не буду ни за что. Она как-то найдет такой аргумент, чтобы не обидеть своих друзей и так далее, и не посещает мероприятия, которые ей, может быть, хотелось. А вот третий уровень, вот на втором тоже не все находятся. Желательно бы нам на второй, вот мы сейчас о втором уровне это будем немножко говорить. А вот третий уровень мироотношенческий. То есть мы воспринимаем земной шар, что мы все едины. Но это не всем дано, не всем людям это дано, конечно, восприятие такое. Это святым отцам, Серафим Саровский, например. 100 дней, 100 ночей молился, 1000 ночей, 1000 дней, 3 года, представляете, с лишним. На том и камне, дождь, ветер, пруга, вьюга. А он молится, видя, что над Россией нависла опасность после восстания декабристов. Это он тогда прозрел уже своими духовными очами и сердцем, что над Россией нависла опасность. И декабристы, которых нас рисуют и в школе рисовали, как герои России, они дважды предатели. Они предали царя в свое время, да, выйдя на сенатскую, и второе предательство, предали клятву, которую давали, будучи военными. Так вот, и он, чтобы эта зараза, цареубийство, была отодвинута, так вот 100 лет он нам вымолил этих, только в 17 году это злодеяние произошло у нас в России. А что пошло дальше, нам хорошо уже известно. Россию-матушку до сих пор еще знобит от всяких неприятностей. Так вот, третье – это мироотношенческие. И вот сейчас мы посмотрим, и мы все жаждем, и я думаю, что вы то же самое, но когда с высокой трибуны государственный чиновник, которому дано много власти, он как аналитик выступит, скажет первое, второе, третье, пятое, куда Россия идет? Россия и россияне могут жить без идеи. Нам нужна обязательная идея какая-то, высокая, красивая и так далее, которая будет объединять людей. Но я-то не слышу, к сожалению, но мы это ждем. Так вот, сегодня главная задача – это поиск людей, способных мыслить стратегически, вот этими глубинными историческими масштабом, это веками мыслить, континентами, цивилизациями. То есть мы жаждем тех людей, кто способен мыслить масштабно. Но если к власти приходит человек, я не буду говорить про Путина, слава Богу, что у нас у власти сейчас, слава Богу, мы мирно спим. Но ведь сам первый этап разрушения России – это ввели выборную систему 4 года. Ну, теперь сейчас на 6 лет. И кто у власти, этот ли другой будет, он будет мыслить на 6 лет вперед, и все. А дальше закончится его век. А нам надо перспектива какая? на 100 лет, на 50 и так далее, и так далее. Ну, Царство Божие мы ждем, но не знаем когда. Приход Христа, ждем его все. Не знаем когда, сказал, неведомо, только Отец Небесный знает. Но нам ведь надо еще и земные задачи, которые здесь были. Мы-то в церкви ведь не только небесные существа духовные, когда молимся, да, но мы-то земные со своими проблемами приходим. Поэтому сейчас дефицит таких людей. И всегда, если в жизни посмотрим, я уже говорила, нет маленьких людей, есть большие люди на маленьких должностях. Дворники нужны, пусть они метут, они нужны, иначе у нас мусор кругом будет. Нужен работник мясокомбината, который будет забивать скотину, колбасу делать, тоже нужен. Нужен врач, нужен художник. То есть каждый на своем месте делает свое дело для людей. А вот людей, которые мыслят масштабы, их единицы. А их и не должно быть много. Это сокровище. Это академик Лихачев, когда выступал. Его тоже захлапывали чиновники, так же, как Сахарова. Если бы сейчас Серафим Саровский ожил, вышел на трибуны, тоже, думаю, не все бы его услышали. Хотя мы ездим в Дивеи, молимся и так далее, и так далее. Если воин Синецкий был, святой Лука появился, да? Я удивляюсь, когда туберкулезные больные в Ялте харкали своими плевками в него, больными, да, харкали в лицо архиерею. До какой же степени деградации мы могли дойти тогда? Человек, который вымаливает нас, и вымаливал, и сейчас вымаливает. Так вот, таких людей очень мало, но не на вес золота. Это драгоценно, это изумруды наши. Поэтому подумаем, вот в каком масштабе мы осмысляем ситуацию. То есть все разные. Тот, который сейчас, я не хочу сказать, что он маленький, он выполняет свою задачу. Тот, который сейчас дворник, он будет, наверное, думать, чтобы была метла хорошая, чтобы поменьше мусора было, чтобы снег не ходил и каждый день не шел. Вот его масштаб мышления. Он неплохой, он очень нужный нам, нужный. Но масштаб мышления вот ограничивается вот его реальностью. Поэтому в каком масштабе мы мыслим? В масштабе себя, чтобы мне только было хорошо, на всех наплевать. Кто-то мыслит так. В масштабе своей семьи. Чтобы моим детям было хорошо, и мужу, и мне. А на соседа наплевать, который рядом живет. Или в масштабе своей родни, там племянники и так далее, и так далее. И дальше мысли наши не идут вот этого семейного круга, родового уже. Или в масштабе города, или в масштабе страны, или в масштабе человечества. В каком ракурсе, в каком масштабе мы осмысляем происходящее? И я хочу сказать сейчас, что... Ну, вот так был момент такой, когда несколько активных женщин, обычно это пенсионерка, обычно это женщины в основном, в России вообще движется женщинами, к сожалению, вот, и в нашем доме 380 квартир. Государство так, ну, в виде там чиновников придумало такую хитрую ловушку, то есть советы дома. То есть общественники, которые ходят по квартирам, собирают какие-то подписи, чтобы был ремонт или что-то еще, и так далее, и так далее. Получают выговоры от жителей, от жильцов этого дома. Те считают, что они в деньгах купаются, что их управляющая компания им оплачивает деньги. И вот мы когда ходили, ну, там разные дела. Вот 380 квартир. Вы знаете, никто не откликается. Причем обидно, что мужчины дверь не открывают. Чего вам надо там? Говорю, радость моя, надо, чтобы детскую площадку для твоих внуков сделали. Ну, вам надо, вы их лопочите. Пассивность. Вот дальше этой двери, то железная дверь сделана, да, там еще замки такие, вот дальше мысль не идет. Так ты, говорю, хозяин мужик на этой земле или нет? Почему ты идешь по грязному, оплеванному, обшарпанному подъезду, а ты ведь за содержание жилья хорошие деньги платишь? И тебе не стыдно своего потомка по этим оплеванным грязным лестницам вести наверх в свою квартиру? Тебе самому не противно? Так ты кто, господин своей судьбы или жалкий раб, социальный раб, повторяю, да? Так вот, эта пассивность, она вообще характерна для нас. Я не хочу сейчас обвинять никого, ни в коем случае, друзья. Мы размышляем, откуда это появилось. Куда делись Минины и Пожарские? Куда доблестные воины? Они есть. Но почему так мало на экранах показывают героев наших? Почему мне показывают певиц, кутюрье наших? Какие там платья, шмотки они шили? Мне-то это зачем? Сколько жен там и сколько детей? Как они зачаты были, дети? Через пробирку или естественный способ? Мне-то зачем? Покажите, что Россия доблестно и живет героями, подростками, которые совершают подвиги. Взрослые ребята наши, которые сейчас в Сирии, там где-то еще защищают грудью, своей жизнью нас с вами. Почему это не показывается-то? Мы же должны гордиться своей страной. Так вот, чаще всего, я говорю, пассивных, к сожалению. У Александра Дольского есть такие чудесные строки. Это бард, он сейчас иногда слышу по православному каналу, выступает со своими песнями. Раньше он был у нас в Екатеринбурге много лет назад, сейчас он живет жил в Санкт-Петербурге, сейчас не знаю где. Ну, в общем, славный очень и поэт, и исполнитель своих песен. У него есть строчки такие. «Можно судьбу как задачку решить, мало постигнуть азы мироздания. Есть еще образование души, самое главное образование». И вот уже как с 40-летним, более 40 лет стажем, как психолог, я уже говорила и консультирую 20 лет, и более 22 лет я в храме, и прихожанка, и такой внештатный психолог-консультант. И я, к сожалению, констатирую, вот сегодня занятие проводили мы в Иннокентии Московского. Славные женщины слушают с удовольствием, жадно слушают, что хочется разобраться в себе самой родимой. Мне уже, например, ей 70 лет, 75, а все как-то неуютно с самой собой. Это можно сказать, ой, я такая грешная, ой, сколько грехов дали. Так разберись, что там у тебя, наведи порядок-то в душе, сложно. Поэтому есть еще образование души, самое главное образование. Поэтому я говорю, у психолога назначение помочь человеку разобраться в своей душевной жизни, не в духовной. В духовной священники, духоносные отцы наши, святоотеческая литература, это уже высокий уровень. Вот нашей душе, она тоже у нас, мы тоже трехсоставные, как троица. Вот там есть наши учителя. А вот в земной психологии разобраться, что, почему мне там неуютно. В храме-то хорошо, когда там 2 часа литургия идет, а потом вышло, опять все то же самое. Женщина этой недели говорит, когда молюсь в храме, пою тихонечко, напевала тоже молитвы, причастилась так хорошо, а закончилась из храма, опять погано стало. Опять погано стало. Значит, ты не хозяйка своей души, ты не разобралась, что там происходит. И опять печаль, и все плохое навалилось. Просто я с ней беседовала просто. Все только негативное вытаскивает. Только что причастилась. Негативное вытаскивает из жизни. Это плохо. Я хочу сказать несколько, опять-таки повторяю, уровень осмысления. Есть мышление прагматичное очень. Что, где, почем, что. Это нас сейчас притягивает к этому. А что я буду иметь, если там, допустим, поступлю в этот вуз? А сколько нужно заплатить денег, чтобы я получил эти корочки? А что мне надо, чтобы там клиент ко мне пришел и так далее? Мне, в общем-то, клиент до лампочки, честно говорю, сейчас нарицательно, мне, чтобы он денежки принес. Врач современный тоже самое, к сожалению, вымывается душевная сердцевина. Сколько это будет стоить, ваша медицинская услуга? И он начинает быстро соображать, сколько же, какую же сумму назвать. Прейскуранта-то нет. Ну, в частную, когда пойдете в клинику, да? Есть, значит, психология вот такая, практичная, прагматичная, немножко холодная, да? Хотя она нужна быть. Все время в облаках витать нельзя. Ну, крыловская стрекоза возьмем, да? Если вот в жизни ее так очеловечить, она будет порхать, искать себе супруга, одного, третьего, пятого, вот десятого, десятого и так далее, и так и не помудреет. Она будет воспринимать мир через розовые очки, что кругом романтика, восторги, музыка, стихи и так далее, и так далее. А надо просто взять лопату, навоз разбрасывать в огороде, чтобы картошка уродилась, потом своего муженька кормить этой картошечкой хорошей, вкусненькой и так далее. Надо просто иногда вкалывать, роясь в этом навозе или там где-то еще. То есть там проза жизни бывает. Так вот, а есть второе осмысление, второе. Это размышляющее. Размышлять. Вот душевное воспитание связано с размышлением. Можно сейчас, у нас масса техники всякой. Соковыжималка. У меня стоит, но жена заржавела. Дочь говорит, мам, ну, можете подарить. Слушайте, я привыкла на терке все вот так по-старинному. Наши терочки там, где натерли, там давно ли что-то еще. И техники полно. И микроволновка, и посудомоечная машина, и стиральная машина. Ну, что, как кнопочки нажимай. И Хайдеггер говорил в свое время, это знаменитый такой западный философ, что хорошо, что это техника, освобождается время для размышления. А какая тема вот сегодняшнего часа, вот у меня? Мы сейчас сидим, Ирина меня слушает, я говорю, наверное, слушаете вы. Вот тема этого часа сейчас вот эта, вот у меня, вот этих секунд, минут. Следующий час, какая следующая тема того часа будет у нас? Слышать себя внутреннего, а Богу при этом помолиться. Господи, волю свою святую дай мне слышать. И тихонечко будем просить, и тихонечко будем это чувствовать потом. Вот это надо сделать, вот это. не глобальные дела, а самые мелкие, бытовые, мелкие, хорошие дела. Старушка выходит, шарашится, ножки больные с автобуса, подай ручку. Не надо, говоришь, там, запиши там в книгу жизни, что я хороший поступок сделал. Не надо. Сделал и забыл. То, что я Ан-Крестьянка, делайте мелкие добрые дела и забывайте про них. Не держите в голове, не надо. От тщеславия это все происходит. Так вот, можно технику иметь. Я когда слышу, Дмитрий Смирнов выступает по воскресеньям у нас, вот сегодня он будет в 10:15 местному времени. Я слушаю, Господи, как мало умных, глубоких вопросов верующих людей. Он только что выступал о том, что в раннем христианстве две торговки, которые торгуют зеленью на базаре, в пух и в прах ссорились, разругались до драки. Какая природа была у Христа? Вы представляете? Человек или Бог? Какая природа? Где что перевешивает? Да к торговке зеленью. Он только про это сказал. Опять звонок. Батюшка, вот у меня вот это, я свечку не там поставила. Так что и как, ребята, какие мелкие вопросы. Это обрядовость наша. Ну, поставил ты не тому святому, все живые, все не слышат. Это ж не чиновник там ратуша у нас, когда он приходит на площадь 5-го года. Масса коридоров, и все ходят, но это ты никому не нужен. А все пределы с бумагами ходят. Там кабинет расписан по строительству, там еще где-то. На небе-то такого ведь нет, это ж не чиновничий аппарат. Ну, поставил, ну и поставил. И Бог не бюрократ, и не буквоед. Мелкие вопросы. Потому что мелко осмысляем еще, не приучены где-то. И скажу, друзья мои, я уже повторяла, первые шаги церковь делает наша, вот после из разрухи. Там она в катакомбах была у нас, молились в подвалах тихонечко там и так далее. Стала только появляться, вот как сейчас первая зелень. Она еще робкая у нас, зелень сейчас появилась. Так и мы еще робкие, незнающие, пугающиеся всего и вся. Ну, 20 лет прошло. Теперь я уже говорила, второй этап в развитии церкви, как социального института, как Божьего создания. В церковь должно прийти мудрость и таланты. Она должна показать, что она впереди планеты всей, потому что впереди Христос. Мы не имеем права быть глупыми, боящимся и так далее. Вот второй этап сейчас. Мы должны быть во главе общества нашего. Должна быть элита и политическая, и экономическая, и православная элита. Не к тому, чтобы нос задирало. Сливки. На кого бы мы хотели брать пример? У нас один старец ушел в мир иной, второй ушел, третий. Это элита наша. Старец Наум, архимандрит, архимандрит Наум, старец, архимандрит Кирилл. Еще будем сейчас перечислять. Старец Николай с острова Залита. Где-то, может, и есть еще старцы, но сразу, ой, какая потеря. Ой, мы опять осиротели. Это элита наша. Это цветы мудрости очей наших. Это наш путь, наш цветочек, которому, огонек, к которому мы должны стремиться и идти. Вот сейчас задача, вторая задача. Иначе люди разочаруются. Молодежь не придет в храм, потому что ей там неинтересно. Был праздник у нас, посвящен дню рождения Николая II, страстотерпца нашего. Я подхожу, служба началась уже, я немножко припоздала. Подходят молодые люди. Говорят, пожалуйста, что за событие сегодня? Мы журналисты. Говорю, радость моя, сегодня праздник Николая Страстотерпца. Сегодня поэтому большое торжество. Но я думала, чтобы они хоть в храм зашли, хоть бы уголком, по где-то нарядное убранство, которое сейчас. Это же великолепнейший храм стал у нас сейчас. Реставрируют. Хор звучит. На небесах мы летали, Сретенский хор пел монастыря. Это же потрясающе было, да? Ну, просто журналисты взяли, вот и тетки, бабка, которая бежит, шарашится сейчас, взяли интервью и побежали дальше. И все. Так вот, если церковь не будет привлекать таких ребят молодых, и должно быть там интересно, взахлеб бежать туда, тогда бабушки-то помрут. Людей-то интересных, талантливых, элиты не будет. Грустно. Поэтому второй этап, вот мы должны сейчас свои знания, умения приносить в церковь, чтобы там ребятам молодым было просто интересно пребывать. А не потому, что палкой гонит мама или папа. Ты что, ты сын священника, ты меня позоришь, почему идешь вот на литургию? Ой, папа спать хочется. Ой, 6 дней в школу бегал, да еще рано утром, 7 утра надо встать, а еще литургия начинается где-то в 8, а где-то в 8, но если поздно, то в 9. Да он не высыпается хронически, наш городской мальчик-то. Ну ладно, то есть милости хочу, а не жертву, сказал Господь. Так вот, когда будет интересно, побегут и наши ребятки в припрыжку. Но это мы должны интерес сделать в церкви для наших подрастающего поколения. Спасибо. Итак, мы сегодня с вами говорим, что можно иметь технику. Она освобождает наше время для размышления. слышать тему жизни, слышать настроение своих близких, у своих детей, чтобы дружба пришла в дом к нам, в семью, в жизнь, когда мы могли друг другу что-то рассказать, не боясь, что это потом мне обернется как-то против же меня. Мы передачу сейчас уже заканчиваем, время уже истекает, и дальше будем продолжать. Что же нам, родимым христианам, которые мы окрестились, носим крестики, как же нам стать настоящими любимыми чадами Христа, дочками и сыночками? Всего доброго.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь!